Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 850-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами возвращаемся сегодня к 22 главе книги пророка Иеремии. В прошлый раз я поторопился. Я стал читать самое суровое или одно из самых суровых пророчеств в Библии. И мы читали в 22 главе, начиная с 24 стиха. Но я должен был на самом деле сказать также о суде над Иоакимом, отцом Иехонии. Дело в том, что во времена Иоакима в Иудее, по крайней мере, частично было процветание и богатство. То есть в Иудее были весьма богатые люди. Да и сам Иоаким был человеком весьма богатым. Однако существовала очень серьезная проблема. Современным языком эту проблему можно назвать проблемой расслоения. Богатство находилось у очень небольшого числа людей. И эти люди, богатые, притесняли всех остальных, притесняли бедных. Библия неоднократно говорит о богатых и бедных. И вот мы с вами читаем 22 главу, начиная с 13 стиха. «Горе тому, кто строит дом свой неправдою, и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его». Речь идет не о самом богатстве. Речь идет о том, как это богатство приобретается, и речь идет о том, как это богатство тратится. Горе человеку, который разбогател неправедно, разбогател за счет своего ближнего. Богатый богатеет, бедный беднеет. Так оно было и в те времена, времена Иудеи. 14 и 15 стихи. «Кто говорит, построю себе дом обширный и горницы просторные, и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красную краскою? Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедры? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо». Иеремия ссылается на Иосию, праведного царя, и о нем говорится в 15 стихе и дальше в 16. «Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать меня, говорит Господь?» Итак, богатство само по себе не является проблемой. Иосия тоже был весьма богатым царем, однако при этом он не наживался за счет других. Читаем 17 стих. «Но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корысти и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие». Вот в этом главная проблема. Мы можем продолжать читать 22 главу, но здесь, я думаю, мы остановимся. Суд приближается, и происходят два процесса, о которых я уже говорил. Богатые продолжают неправедно богатеть, бедные продолжают беднеть. И при этом праведные страдают. Богу есть что сказать об этом через пророка Иеремию. Богатые умножают богатство и в своей гордыне подавляют бедных. Они строят себе дворцы и живут так, как будто Бог закроет глаза на их неправедность. И вот как раз на это Бог обращает внимание через пророка Иеремию. Закрывать глаза он на все это не будет. Слово Божие говорит о богатстве неоднократно. И в Новом Завете тоже. И сейчас, пожалуй, есть смысл прочитать послание Иакова, 5 глава, 3 стих. Это обращение к богатым. «Золото ваше и серебро и заржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». И дальше 4 стих. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались. напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника. Он не противился вам». Итак, Бог осуждает этих людей не за то, что они богаты, а за то, как они накапливают или добывают эти деньги, и как они используют эти деньги, это богатство. И я скажу вам напрямую, мир устроен так, чтобы дать привилегии как раз богатым. Политика устроена так, чтобы покровительствовать как раз богатым. И Бог это замечает, Бог об этом знает. Люди зарабатывают на бедных и строят себе дворцы. Я считаю, что это грех жить в роскошной вилле, когда сегодня немало людей живут в бедности. И ни один христианин не должен так поступать. Если у вас есть такие деньги, то помогите неимущим христианам. Да, есть немало бедных христиан, вопреки учению о том, что если ты будешь праведен перед Богом, то ты будешь богатым человеком. Нет, есть немало бедных христиан, и никто этим людям не помогает. С другой стороны, есть богатые христиане, которые делают вид, что не замечают бедняков, в том числе и бедняков в церкви, а при этом они строят для себя роскошные особняки. Кстати, организованная религия сегодня тоже повернута к богатым. И мы, проповедники, зачастую хвастаемся тем, что у нас в церкви есть такие богатые люди, и нас так хорошо, так много, так активно поддерживают. Я помню, как в юности своей хвастался. Я говорю, вот у нас в церкви есть такие богатые люди, есть такие обеспеченные люди. Они так хорошо поддерживают церковь. А меня спросили, почему ты рассказываешь об этих людях, а не говоришь о бедных бабушках-молитвенницах? Они что, не поддерживают церковь, что ли? С другой стороны, бывает и так. Человек богатый, человек состоятельный, и ты попадаешься на эту удочку, он говорит, давай встретимся, давай пообщаемся. И ты проводишь с ним день-два, и ты надеешься, что он что-то вложит в служение, а потом, знаете, он сколько вкладывает в служение? Да нисколько. На этом все и заканчивается. Богатство, используемое неправедно, осуждается и в Ветхом, и в Новом Завете. И еще раз, тут вопрос не в богатстве, тут вопрос в сердце человека. И именно об этом мы с вами сегодня и читали. Кстати, знаете, до кого труднее всего донести Евангелие? До двух групп людей. До самых богатых и до самых бедных. Бог хочет донести Евангелие и до тех, и до других. И Бог хочет, чтобы самые богатые могли помочь самым бедным, чтобы сократить вот этот разрыв между ними. Однако в нашем греховном мире этого не происходит. И дальше 23 глава, и перед нами снова и осуждение, и луч надежды, и темная туча, и луч света, который через эту тучу пробивается. Да, кругом темно. И вот в 23 главе, после сурового суда над Иехонией, мы читаем следующие слова. Я прочитаю первый стих. «Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы моей, говорит Господь». Пастыри в данном случае это все-таки не духовные лидеры. О духовных лидерах будет речь несколько позже. Это скорее политические лидеры. Это князья. Это люди, которые близки к царскому престолу. Это правители. Это те, кто пишет законы. И Бог говорит «горе этим людям». Читаем второй стих. «Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой». «Вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, — говорит Господь». Бог говорит, что будет их судить. И тут прорывается солнце. Пророк смотрит через тоннель и видит свет в конце тоннеля. Он смотрит наверх и видит солнце, которое пробивается через тучи. Третий и четвертый стихи. «И соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться, и поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь». Это не сейчас, это в будущем. Придет время, когда у руля человечества будут стоять совершенно не такие люди, как сегодня. Читаем теперь 5 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь – оправдание наше». Да, восстанет царь из рода Давида, но не от Иехонии, потому что Бог проклял эту линию за непослушание, за нечестие Иехонии. Однако Божьи цели непоколебимы, и Бог восставит другой род от Нафана, еще одного из сыновей Давида. То есть царство будет передаваться не через Соломона, а через Нафана. Помните, мы с вами говорили о двух родословных Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, через Соломона, и дальше мы приходим к Иосифу, и Евангелие от Луки, через Нафана, и мы приходим к Марии. Вот из этого рода, из рода Нафана, придет сельская девушка, которую зовут Мария, и она станет матерью Мессии, она родит царя, и он явится всему миру. Кстати, мир будет отвергать и этого царя, но последнее слово останется за ним. И он грядет снова, и он установит свое царство, царство Божие. Вы когда-нибудь слышали, чтобы политики говорили о своей праведности? Главная основа моей предвыборной кампании, моей предвыборной платформы – это праведность, и моя, и других политиков. Нет, конечно, на этом предвыборных платформ не пишут. Но в Божьем Царстве именно эта платформа будет основной. Именно этим отличается Божье Царство от любого иного. 7 стих. «Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей». Вы знаете, многие столетия Пасха была главным праздником. Это праздник древний, это праздник основополагающий. И главным событием для иудеев как раз и был выход из Египта. Тот факт, что Бог вывел еврейский народ из Египта. И вот придет время, когда все это изменится. Вспоминать как о главном событии будут уже не об этом. Не об исходе из Египта, а о выходе из вавилонского плена. Читаем несколько позже, 17 стих. «Они постоянно говорят пренебрегающим меня, Господь сказал, мир будет у вас, и всякому поступающему по упорству своего сердца, говоря, не придет на вас беда». Иудейскому царству приходит конец, и мы возвращаемся к разговору о тех лжепророках, которые постоянно говорили «мир, мир». И мы читаем о том, что это невозможно добиться мира человеческими средствами, потому что сердце человека безнадежно развращено. И мы ничего не можем по этому поводу сделать. Это не наш вопрос, это вопрос Божий. Мы не можем принести мир на землю. Ну а дальше в 21 стихе речь уже идет о религиозных, а не политических правителях. «Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Если бы они стояли в моем совете, то объявили бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути их и от злых дел их». В начале главы мы читали о том, что нельзя доверять политикам, правителям того времени. Ну, а здесь мы с вами узнаем о том, что нельзя доверять религиозным деятелям. Эти деятели пророчествуют о том, чего Господь не говорил. Они приписывают Богу свои мысли. Или, точнее, приписывают Богу те мысли, которые в данном случае, в данном контексте выглядят наиболее удобными. Их пророчество исходит от них самих, а не от Бога. Так же, к сожалению, бывает и сегодня. Есть немало религиозных лидеров, которые ищут религию, а не Бога живого. Человек может быть религиозным, но при этом совершенно невозрожденным. Ему нравится установление религии, ему нравится то, что принято делать в религии, но он не стремится всем своим сердцем к Богу. Давайте спустимся сейчас сразу к 30 стиху. «Посему вот я на пророков, — говорит Господь, — которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, — говорит Господь, — которые действуют своим языком, а говорят, он сказал». Это люди, которые крадут слова друг у друга, люди, которые не слушают Бога. Люди, которые говорят с точки зрения удобства, с точки зрения того, что сегодня считается более приемлемым, более приятным. Они говорят от себя, а не от Бога. Кстати, сегодня тоже немало людей, которые вместо того, чтобы прислушиваться к Божьему Слову, крадут слова друг у друга. Проповедник вместо того, чтобы самому готовиться к проповеди, вместо того, чтобы проводить время на коленях, в молитве, в поисках Божьего Слова, в изучении Божьего Слова, в изучении Священного Писания, просто заходит в интернет, смотрит, кто что по этому поводу сказал, делает какой-то такой конспект, какой-то такой реферат и представляет это как Божье Слово. Бог не терпит таких вещей. И можно сказать, ну почему же он не вмешивается? Почему он ничего по этому поводу не делает? Знаете, друзья, Бог не торопится. Но в свое время он сделает все, что обещал. Люди думают, что все им сойдет с рук, именно потому что Бог не торопится. Люди так полагают, однако они ошибаются.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше 23 глава. Это «Хорошие и плохие маслины». Первый стих. «Господь показал мне, и вот две корзины со смоквами поставлены пред храмом Господним». После того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, вывел из Иерусалима пленными Иехонию, сына Иакимова, царя Иудейского, и князей иудейских с плотниками и кузнецами, и привел их в Вавилон. Еще раз это время, когда первая группа пленных уже была приведена в Вавилон. И вопрос стоял следующим образом. Продолжать сопротивляться или идти в плен? И вот, помните, мы с вами говорили про наглядные пособия. И снова перед нами наглядные пособия. Второй стих. «Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, каковыми бывают смоквы ранние, а другая корзина со смоквами весьма худыми, которых по негодности их нельзя есть». И вот несколько позже Господь дает через Иеремию объяснение всего этого. Пятый стих. Так говорит Господь, Бог Израилев. «Подобно этим смоквам хорошим, я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из сего места в землю халдейскую, и обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в землю сию, и устрою их, а не разорю, и насажу их, а не искореню, и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим. А о худых смоквах, которых и есть нельзя по негодности их, так говорит Господь, таким я сделаю Седекию, царя Иудейского, и князей его, и прочих иерусалимлян, остающихся в земле сей и живущих в земле египетской. И отдам их на озлобление и на злострадание во всех царствах земных, в поругание, в притчу, в посмеяние и в проклятие во всех местах, куда я изгоню их». Это кажется невероятным. Иудеи ведь стремились держаться за свою землю. Однако держаться за землю можно и нужно было лишь в том случае, если это соответствует воле Божьей. Если Бог хотел сохранить землю, то за нее нужно было держаться. Иначе держаться за нее бесполезно. Есть искушение, когда что-то становится нам дороже, чем Бог, мы начинаем держаться за это, не знаю, за работу, за служение, за какие-то вещи, которых Бог нас хочет в этой жизни лишить, и не случайно хочет лишить, а мы продолжаем держаться за них. Вот тогда мы рискуем оказаться такими плохими смоквами, плохими маслинами. Но в то время такое было трудно понять. Потому что, вы помните, говорили, да, это храм, да, это земля, да, это вот то, что Бог нам дал, и надо это отстаивать. А Иеремия проповедует совершенно непопулярную вещь. Бог хочет увести вас и переселить вас в Вавилон. И это его желание, это его воля, эту волю и следует принять. Ну а дальше в 25 главе мы читаем подробности о Вавилонском плене. И более того, конкретно говорится о том, сколько времени иудеи проведут в плену. Слово, которое было Иеремии о всем народе иудейском, в 4-й год Иоакима, сына Иосии, царя иудейского. Это был 1-й год Навуходоносора, царя Вавилонского. И которое пророк Иеремия произнес ко всему народу иудейскому и ко всем жителям Иерусалима и сказал: «От 13-го года Иосии, сына Амонова, царя иудейского, до сего дня, вот уже 23 года было ко мне слово Господне, и я с раннего утра говорил вам, и вы не слушали». Видите, такое путешествие назад, путешествие в жизнь и пророчество Иеремии. 4 стих. «Господь посылал к вам всех рабов своих, пророков, с раннего утра посылал, и вы не слушали и не преклоняли ухо своего, чтобы слышать. Вам говорили, обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих, и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век». И не ходите во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, и не прогневайте меня делами рук своих, и не сделаю вам зла. Но вы не слушали меня, говорит Господь, прогневляя меня делами рук своих на зло себе. Вот то, о чем мы с вами уже читали, то, о чем мы с вами уже беседовали. И дальше следующие шаги. Посему так говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом и посмеянием и вечным запустением». Все племена северные. То есть Вавилон ведь объединил достаточно большую армию. Это не только сам Вавилон, это и другие народы, которые встали под его знамя. Но мне интересно, услышали ли вы одну очень важную вещь в 9 стихе? «Пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему». Что? Навуходоносор, который Бога не знает? Это Божий раб? Да. И здесь следует сказать две вещи. Во-первых, он стал Божьим рабом или Божьим слугой в тот момент, когда Бог призвал его и избрал его для того, чтобы быть его инструментом, Божьим инструментом. Уже с самого начала он Божий слуга. Бог привел его для того, чтобы совершить возмездие в Иудее. Во-вторых, Навуходоносор все-таки узнает Бога. Он все-таки склонится перед Богом. И об этом мы с вами будем читать, когда дойдем до книги Даниила, 4 глава. Есть полное основание для того, чтобы называть Навуходоносора Божьим слугой. Ну а земля? Да, эта земля не производит того, что бы могла она производить. И сегодня тоже не производит. Почему? Да по причине вот этого проклятия за грех. 10 стих говорит еще и о том, что веселья больше не будет. Дело, бизнес также завянет. Все превратится в пустыню. Читаем 11 стих. «И вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет». Вот это, друзья, указание на время, на продолжительность пленения. 12 стих. «И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустыню, и совершу над тою землею все слова мои, которые я произнес на нее, все написанное в всей книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы. Тот народ, та нация, то государство, которое стало инструментом Божьего суда, само будет судимо. Тот факт, что Бог делает кого-то своим орудием, еще не означает, что у этого человека или у этого народа все нормально в отношениях с Богом. Читаем 14 стих. «Ибо и их поработят многочисленные народы и цари великие, и я воздам их по их поступкам и по делам рук их». Да, придут персы, и вот это пророчество исполнится, а потом придут греки, а потом римляне. Бог установил свой календарь, и этот календарь относится к Израилю. Ну а когда речь идет о церкви, никаких конкретных указаний на временные промежутки у нас нет. Мы даже не можем предположить, что Христос грядет скоро. «Подождите», — скажут мне, — «разве вы не верите, что Он грядет скоро?» «Верю, конечно, но не знаю, когда именно». «Верю, но не могу говорить о конкретных датах, конкретном времени. Ну а в случае Вавилонского плена — могу». Бог все это устроил. Бог так решил. Он так поступил. Он определил события и поставил границы. Он вершит историю. Ну а мы с вами продолжим наши беседы в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да благословит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.